Провокация или привет от Путина к Мюнхенской конференции по безопасности? В день ее начала дрон атаковал Чернобыльскую АЭС.
Главное, чтобы все не пошло по плану Путина, в котором он хочет сделать все, чтобы переговоры были двусторонними между ним и Соединенными Штатами Америки.
Россия без Мюнхена. Участие представителей Москвы в конференции не подтвердилось.
Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога.
Украинско-американский диалог перенесен. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Путин определенно не хочет мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в немецком Мюнхене, комментируя удар беспилотником по Чернобыльской атомной электростанции. Мол, это такой вот привет из Москвы Мюнхену. Украинские власти обвиняют в ударе Россию. В России это вполне традиционно называют провокацией.
Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы. Руки киевского режима, ну, мало того, что они в крови, они все время должны быть заняты какими-то погремушками, которыми они отвлекают внимание участников международных конференций. Мюнхенская конференция помнит таких погремушек немало.
Но незадолго до начала нашего эфира украинские медиа опубликовали видео с кадрами именно российского дрона, который ударил по ЧАЭС. И, к слову, о погремушках, именно мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году считают таким манифестом Кремля о повороте в противоположную от Европы сторону и вообще от всего западного мира. Стартовавшую сегодня конференцию предвосхищали звонки из Вашингтона в Москву и Киев. Президент США Дональд Трамп сулил прямой диалог Украины и России прямо в Баварии. Это опровергли и голос Кремля Песков, затем еще и голос Министерства иностранных дел России Захарова, а потом и организаторы конференции. Мол, агитации дипломатов из России не было. Ожидания уверенного такого продолжения переговоров о мире пока не подтвердились, а запланированная встреча президента Украины Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса отложена. Подробнее в нашем сюжете.
Американские власти взяли время на доработку проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Поэтому запланированную в Мюнхене встречу президента Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Венса отложили. Киев доработал и передал Вашингтону проект меморандума по экономическому партнерству. Ранее телеканал CNN сообщал, что Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам. Президент США Дональд Трамп 3 февраля предложил Украине гарантии безопасности в обмен на редкоземельные металлы и оценил объем сделки в $500 миллиарда.
Хотим, чтобы то, что мы поставили, было оплачено. Мы хотим гарантий.
Пока в Мюнхене встретились только глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и спецпосланник президента США Кит Келлок. Офис президента Украины сообщил, что обсуждалась, цитата, «координация работы для достижения прочного мира».
Путин никогда не играет по правилам. Не дайте себя обмануть. Русские уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать.
Возглавить мирные переговоры Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткофу. Посредником от российской стороны, как предполагается, стал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 февраля, что Киев не примет мирное соглашение, заключенное США и Россией без участия Украины.
Главное, чтобы все не пошло по плану Путина, в котором он хочет сделать все, чтобы переговоры были двусторонними между ним и Соединенными Штатами Америки. Мы, как суверенная страна, просто не сможем принять никаких соглашений без нас.
Зеленский рассчитывает на участие европейских стран в переговорах. Он признался, что вскоре посетит Саудовскую Аравию, но никаких встреч с представителями США или России в эту поездку не запланировано. Ранее Дональд Трамп заявлял, что представители США, России и Украины встретятся именно в Саудовской Аравии.
Я не буду встречаться с россиянами, но и не буду встречаться там с американцами. Это мой официальный визит в страну.
После телефонного разговора Трампа и Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Украины в будущих переговорах, но оговорился, что главным визави Москвы будет Вашингтон.
Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины.
По словам Пескова, возможное участие Европы в переговорах Путин и Трамп не обсуждали. Спецпосланник президента США Кит Келлок заявил, что главы России и Украины должны провести прямые переговоры. В интервью телеканалу Tagesschau Келлок отверг мнение, что Дональд Трамп собирается говорить только с Путиным. Вице-президент США Джей Ди Венс пригрозил отправить американских военных в Украину и ввести санкции против России, если Путин не согласится на мирный договор, гарантирующий Киеву долгосрочную независимость.
Есть экономические инструменты воздействия и есть, конечно, военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина.
Венс не исключил достижение соглашения по Украине, которое, цитата, «шокирует многих людей», хотя оговорился, что президент Трамп может изменить свой подход.
Ну, господин Венс по измененному расписанию должен был встретиться с Зеленским незадолго до начала нашего эфира. Пока этого не произошло, мы продолжаем следить за этой ситуацией. Если произойдет, обязательно вам, уважаемые зрители, расскажем. Но еще мне хочется процитировать спецпосланника президента США Кита Келлога, который немножко так в пику Венсу сегодня заявил. «Мое послание контактной группе по Украине заключалось в том, что я не верю, что в рамках этих переговоров американские войска будут введены». Ну, опять же, в пику Венсу. И так что вот этот момент еще под большим вопросом, о котором мы говорили в конце нашего сюжета, как и переговоры о мире, судя по всему, ведь на конференции Зеленский принял участие в панели с американскими сенаторами, и одна из главных его мыслей довольно неутешительная. Речь о мире, о мирных переговорах пока не идет.
Я сказал, что сегодня речь о мирном соглашении не идет, и также важно, что это очень жаль, потому что война идет 3 года, много смертей, много всего уничтожено. Все это принес Путин, и только он. Не нужно искать посредников между Украиной и Путиным. Нам нужна твердая помощь сильных штатов, сильного президента Трампа. Соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен, и тут нет президента Трампа. И мы помним, какие вещи тут подписывали, и я таких вещей не повторю. Важно понимать, мирное соглашение может быть только планом окончания войны, который согласован с Украиной и президентом США.
Между Украиной и президентом и Соединенными Штатами.
Хотя издание Financial Times по-прежнему не исключает, что война закончится уже этой весной, либо к Пасхе, либо к 9 мая. Мы помним, как Владимир Путин любит круглые и важные даты, в том числе православные. А в этом году еще православная Пасха совпадает с католической. Почему бы и нет? И поэтому, уважаемые зрители, мы хотели вас сегодня спросить, так будет ли весной этого года, 2025 года, мир? Давайте немножко порассуждаем, пофантазируем, поделитесь вашими прогнозами, вашим мнением в чате нашей трансляции, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи из Мюнхена политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, в первую очередь хочется узнать твои впечатления об увиденном и услышанном на конференции. Что ты бы отметил в первую очередь из того, что сегодня там происходило и что обсуждалось?
Ну, я бы отметил, что какая бы панель ни проходила, чему бы она ни касалась, всегда фигурирует тема войны, тема Украины, тема России. Потому что без этого, как ни странно, там не решается вопрос практически ни в одной части мира. Мы понимаем, что то, что происходит сейчас на фронте, то, что происходит сейчас на переговорах, влияет на жизнь практически везде. То есть там я был на панели, где обсуждалась там ситуация взаимодействия там между Испанией и Ганой. И все равно там говорят, что как повлияла ситуация в России, как повлияет новая администрация Трампа на эти процессы. То есть фактически тема войны есть в каждой панели этой дискуссии, этой конференции.
Но при этом складывается впечатление, что вот ключевая интрига конференции, которую подпитывал господин Трамп, в том числе после своих переговоров и с Киевом, и с Москвой, это развитие переговоров о мире, вот она как будто бы пока что к этому моменту немного подисчерпана. Есть ли такое же впечатление у тебя и у других участников конференции?
Ну, вот эта новость о том, что здесь будут переговоры, она сначала немножко ошарашила, но вот я говорил с организаторами, говорил с теми людьми, которые близки там, к сторонам, никакого там, ощущения, там, что такое произойдет, нету. То есть, больше того, там официальные лица говорили специально, что никаких участников с России не планируется, кроме тех людей, которые представляют ну, вот, антивоенный комитет, кто представляет какие-то оппозиционные организации. Здесь россияне здесь присутствуют, но это никоим образом не представляет собой официальные российские власти. Поэтому это была яркая новость, но за ней, по крайней мере, пока ничего не происходит. То есть переговоров таковых нет. Но это, конечно, обсуждается. В этом нет разочарования, потому что, в общем-то, здесь собрались люди, которые так трезво оценивают ситуацию и понимают, что какие-то быстрые решения, которые, безусловно, могут удовлетворить там, запрос прессы, запрос каких-то там обывателей, которые скажут, ну вот Трамп молодец, там, за месяц решил вопрос, который другие могли решить 4 года. Это будет лишь такая корка. Под этой коркой будет тлеть огонь, и который вырвется, и потом будет намного хуже. То есть не может быть в этом вопросе простых решений. Не может быть такого, что там, Трамп посадит за один стол там, переговоров там, Путина и там, Зеленского и скажет, ну теперь будет вот так вот. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что точнее, к хорошему в короткой промежутке, что люди перестанут умирать, конечно, приведет, но это потенциально разжжет пожар нового большого конфликта, и об этом здесь говорят, в общем-то, и в кулуарах, и напрямую.
Ну, об этом, пожалуй, чуть позже хочу еще отдельно спросить. А пока вот в контексте именно антивоенного комитета России, его работе на конференции, хочется узнать, что антивоенно настроенные граждане России вообще могут вынести из обсуждений на этой конференции, ну и какую роль в становлении мира может внести российская оппозиция?
Ну, в первую очередь, сегодня был сделан такой небольшой сайт-панель на этом мероприятии, где коллеги презентовали доклад, вот Дмитрий Гудков подготовил его центр, который рассказывает об их видении по санкциям, их видении по тем шагам, которые можно будет сделать, тем шагам, предложениям, которые там, эксперты, антивоенные там, политики могут предложить Европе как шаг, полезный в остановке машины войны, в противодействии Путину. Потому что не секрет, что не все действия эффективны, и те экономисты и политики, которые там внимательно следят за процессом, свои инициативы предлагают как раз здесь, проходят встречи с там, теми, кто здесь участвует, политиками Германии, международными экспертами тоже. И вот это та работа, которую ведет в том числе антивоенный комитет, те люди, которые здесь присутствуют.
Такую европейскую хочется оптику теперь взять. Вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла ускорение вступления Украины в ЕС как такую одну из ключевых целей Евросоюза на ближайшее время. А затем уже в диалоге с модератором, ну, скажем так, высказала надежду, что Европа примет все-таки участие в достижении мира в Украине, в том числе именно за столом переговоров, что крайне важно. Нет ли при этом в Мюнхене опасений, что европейское влияние на этот возможный грядущий диалог снижается, несмотря даже на то, что ранее Трамп заявлял о необходимости размещения именно европейских солдат в Украине для гарантии безопасности, ну, исходя из того, чей регион и кто там вообще находится.
Ну, и те выступления, которые я видел сегодня, вот только что я пришел с панели Бориса Писториуса, который говорил напротив, что мы должны, наоборот, увеличивать расходы на оборону, увеличивать военные расходы. И фактически в каждом выступлении мы слышим то же самое, что Европа должна в этом участвовать. Поэтому никоим образом здесь отстранения Европы от решения этого вопроса нет, потому что, в конце концов, территориально даже находится намного ближе, чем Америка. Я еще хотел бы здесь сделать ссылку на, вот вы показывали в эфире, на речь Зеленского, и он четко сказал на вопрос о том, что он ожидает от США, какая поддержка нужна Украине. В первую очередь он сказал о том, чтобы он хотел, чтобы политически, даже не столько финансово и там военном плане, а именно политически США были вместе с Европой. И это был первый фактор того, что может стать гарантией безопасности для Украины. На втором месте уже была большая армия, и вот это все вместе должно дать те гарантии безопасности, которые могут гарантировать мир, а не просто переговоры.
Ну и к слову о переговорах, если немного отойти вот от Мюнхена, издание Bloomberg утверждает в сегодняшнем свежем материале, что Кремль уже выбрал переговорщиков по миру в Украине. Среди них глава СВР, господин Нарышкин, друг дочери Путина, это мы накануне подробно обсуждали, и довольно опытный Юрий Ушаков, это я нашим зрителям напомню, тот самый, который вместо Путина объяснял, о чем же Путин месяц назад разговаривал с Си Цзиньпинем, вместо того, чтобы как бы Кремль сам, собственно, лично все это проговорил. Симптомом чего можно считать вот эту публикацию? Ну, конечно, если осторожно довериться Блумбергу и вот сосредоточиться на тех персонажах, которые там упомянуты?
Ну, во-первых, наверное, стоит с юмором отметить там друга дочери Путина. То есть, мне кажется, мы видим такую тенденцию, что назначаются люди там, по принципу личной преданности, личного знакомства. Там, я напомню, что также назначали губернатора Вологодской области, например, недавно, абсолютно клинического какого-то такого глупца, который, ну, в общем-то, выглядит даже на фоне нынешнего плеяда губернаторов достаточно маргинально. Мы видим, что президент выбирает людей, которые там не проявили себя на службе, постраховывая, может, этим Ушаковым, но в целом какому-то, на принципе, рекомендации или личной лояльности. Но здесь не так важен состав переговорщиков. Я думаю, ключевое, что мы понимаем, что эти переговоры до запятой будет контролировать президент. То есть здесь нет какой-то там самостоятельной игры переговорщиков. Я уверен, что даже опытный Ушаков не рискнет на себя взять ответственность за какой-то даже маленький пассаж. До запятой будет согласовано лично Путиным, поэтому здесь состав переговорной делегации особого значения, на мой взгляд, не имеет.
Андрей, спасибо. Политик Андрей Пивоваров делился с нами впечатлениями о проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, где он прямо сейчас и находится. А мы продолжим разговор с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот с учетом переговоров на этой неделе, я имею в виду телефонные разговоры господина Трампа, на что рассчитывает украинская сторона в Мюнхене, с какими вводными она подошла к этой конференции? Как вы думаете?
Я думаю, в первую очередь украинская сторона хочет понять, а что, собственно, происходит. Потому что последние действия Трампа были настолько быстрыми и импульсивными, по всей видимости, Украине просто никто не удосужился объяснить, а все-таки в каком мире мы теперь живем, на чьей стороне играет Трамп, и как вообще все это должно выглядеть. Ну вот мы уже знаем, что ожидавшаяся встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США отменена. Госсекретарь Рубио вообще не долетел пока, да, я не видел информации, вылетел ли он с запозданием. То есть пока Соединенные Штаты, видимо, собираются работать больше на российском направлении, чем на украинском. Хотя это всего лишь предположение. Давайте посмотрим. Конференция будет продолжаться 2 дня. Там, возможно, еще сюрпризы.
Но встреча вот Зеленского и Венца как раз перенеслась из... Ну, поначалу перенеслась, пока у нас нет информации о том, что она вообще состоится, да, действительно. Она перенеслась из-за нестыковок по вопросу украинских редкоземельных металлов. На ваш взгляд, насколько это фундаментальный вопрос? Давайте как-то вкратце проговорим, в чем же его значимость для обеих сторон.
Я думаю, что это все-таки официальная версия. Думаю, основная причина все-таки разные подходы к переговорам с Путиным о мире. Потому что по редкоземельным металлам, ну... Представь себе, это же вопрос специалистов, экспертов по соглашению о разделе продукции, по металлам, да, там геологи, химики, экономисты должны разбираться. А тут только появился проект соглашения, его просто эксперты украинские еще не успели обработать. Я не думаю, что именно в этом настоящие разногласия.
И Зеленский сегодня заявил, что если Украина не будет принята в НАТО, ей придется удвоить численность армии до 1,5 миллиона солдат. Насколько это вообще выполнимая задача в текущих реалиях? И насколько она трудна, ну, с такой политической точки зрения, как политическое решение все-таки? Или это скорее, ну, это разговор для вот панели дискуссий?
Я думаю, что скорее для панели дискуссий, потому что сегодня мы видим, с каким трудом происходит комплектование украинской армии. Вот так ее просто взять и удвоить, конечно, очень будет непросто. На самом деле сейчас около 1 миллиона человек под ружьем в Украине, так или иначе. Далеко не все они на линии фронта. Ну, армия всегда гораздо больше, чем реально воюющая ее часть. Но даже 1,5 раза увеличить будет очень сложно. Самое главное, о чем хочет сказать Владимир Зеленский Западу, что если вы не берете нас в НАТО, ну, будьте готовы хотя бы нормально вооружить 1,5-миллионную армию. А это, уверяю вас, тоже очень непростая задача. Мы видим, что возможности коллективного Запада по наращиванию военного производства, они пока очень скромные. И запасы почти исчерпаны, но не считая того запаса, который они оставляют себе и просто не могут отдать Украине.
На ваш взгляд, вопросы как раз-таки вот этого роста, наращивания, это вопросы политические, ну, для внутренней аудитории, скажем так. Нужно объяснить, почему это важно и почему вынуждены власти тратить на это деньги. Или это вопрос какой-то недооценки, может быть, недооценки ситуации, ожидания скорейшего мирного соглашения. Что здесь такое доминирующее вот в этом вопросе?
Нет, недооценки никакой нет. Как раз украинская сторона очень четко понимает...
Я сейчас не про украинскую сторону, а скорее про то, получилось ли украинской стороне донести это до европейских коллег.
Вот это трудно сказать. Европейские коллеги, конечно, как мы видим, на многих примерах хотят не думать о плохом. Да? Поэтому наверняка они думают, что все, Трамп взялся за дело, пусть он такой-сякой, но, наверное, вскоре будет мирное соглашение, наверное, можно попытаться жить как раньше. И только самые, так сказать, прозорливые из западных политиков говорят, нет, ребят, как раньше не получится. У нас под боком есть очень опасный сосед, который попытается усилиться и угрожать не только Украине. Нам надо выходить из зоны комфорта, нам надо возвращаться к непродуктивным, в общем-то, оборонным расходам. Ну, мы слышим такие голоса от восточноевропейских стран, мы слышим их из Великобритании, но вот значительная часть Западной Европы, вообще Европы, пока надеется, что как-нибудь обойдется, как-нибудь малой кровью решим мы этот конфликт и заживем, как прежде, business as usual.
Ну и не могу важный момент с вами не проговорить отдельно. Это вопрос Саудовской Аравии, которая в разных ипостасях, ну, давайте скажем так, всплывала на этой неделе в разных контекстах. Но вот Зеленский сегодня дал понять, что едет в Риад все-таки с официальным визитом, а не на переговоры. Несмотря на предыдущие заявления Трампа, несмотря на инсайды отдельных европейских и не только изданий, вы верите в дальнейшую перспективность именно этой площадки для подписания мира? Ну, особенно в контексте назначения Кирилла Дмитриева спецпосланником Путина. Как раз его контакты с Риадом довольно прочны, и в том числе это, ну, сегодня многими считывалось как некий такой симптом дальнейшей ставки на Эр-Рияд.
Я думаю, поэтому и отправляется Владимир Зеленский в Эр-Рияд, потому что, в принципе, в Украине тоже был неплохой переговорщик по контактам с этой страной, это Рустам Умеров, который сейчас занимает должность министра обороны. И поскольку в Киеве увидели, что для России и Америки Саудовская Аравия становится удобной площадкой, видимо, сейчас Зеленский как раз попытается понять, а насколько эта площадка может быть удобной для Украины. Я думаю, шансы есть, потому что до сих пор как раз с монархиями залива Киев находил неплохое взаимопонимание. Вот уже после прихода Зеленского на свой пост, после 2019 года. Это было связано и с экономическими вопросами, и с туризмом там, во время ковида. Многие это связывают именно с Рустамом Умеровым. Думаю, тут его связи и навыки могут пригодиться.
Ну и давайте немножко так поширше масштаб возьмем, такой, ну, не только внутриевропейский, но и межконтинентальный, если угодно. Довольно тревожно сегодня звучал представитель Китая Ван И, и про многополярный мир, это вообще какая-то цитата кремлевских спичрайтеров, все-таки очень сильно бросается это сразу в глаза, и про газ, который неоткуда в Китае убрать, как не в России, это претензия к Европе, мол, тогда обеспечите таким же потоком, как могла бы быть Россия, но в то же самое время антинефтяные санкции, санкции против российской нефти Китай худо-бедно соблюдает. Как вы оцениваете вот это выступление и эту китайскую позицию в целом? Может быть, это желание, пользуясь случаем, что называется, продемонстрировать свою позицию в стиле real politics, business as usual, может быть, что-то другое? Как вы, вот, в общем и целом, вы бы это оценили?
Ну, в китайской позиции как раз ничего нового нету. Больше пугает, когда цитатами кремлевских пропагандистов начинает говорить американская сторона. Возможно, сейчас у Трампа есть ощущение, что, ввязавшись в эти переговоры, он решится сразу все геополитические проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами. То есть он и Россию как-то включит обратно в мировое сообщество, где она сейчас является изгоем, и свои противоречия с Китаем в каким-то бизнес-способом тоже развяжет. Но я думаю, это все-таки иллюзия, потому что у Китая и США совершенно разные цели. У России и еще совершенно третьи планы и третье видение мира. Ну и, наконец, Европа очень обиженная, что ее пытаются вообще чуть ли не исключить из принятия принципиальных решений, тоже является таким сильным полюсом, хотя и неоднородным. Поэтому простых решений тут не будет. И если в команде Трампа действительно присутствуют такие иллюзии, ну, они очень быстро развеются.
Ну, и Зеленский сегодня дал понять, что он готов встретиться с Путиным, но явно не раньше, чем он встретится с Трампом и с представителями Евросоюза. Ну, то есть, лишний раз проговорил, что как раз-таки через голову он перепрыгивать не будет и на прямые контакты без своих союзников не пойдет. На ваш взгляд, в первую очередь, для кого этот месседж? Что он меняет и меняет ли в принципе, учитывая текущие расклады с оглядкой на переговоры, о которых я снова проговорю, происходили в середине недели?
Владимир Зеленский напомнил о том, что все-таки страной переговоров российско-украинских является Украина. как бы не хотелось Кремлю игнорировать этот факт, но без Украины решить ничего не получится. Я думаю, вот это такая попытка как раз напомнить о том, что все-таки не только содержание, но и порядок ведения этих переговоров будет определять Киев в том числе. Кстати, надо сказать, что до сих пор еще действует указ президента и постановление Верховной Рады, запрещающие вести переговоры с Путиным. Пока никто эти нормативные акты не отменял. А только после их отмены формальной, которая может произойти быстро, но, тем не менее, это некоторая процедура, хоть и быстрая, то только после этого сможет Владимир Зеленский садиться за стол переговоров с Путиным. Но, впрочем, до встречи двух глав государств еще очень далеко. Сначала должны каким-то образом переговорные группы встретиться и понять, насколько вообще серьезно каждый из сторон подходит к разговору.
Ну вот с Пиваром я это уже обсудил, но, тем не менее, ваша позиция тоже любопытна. Учитывая ту самую контактную группу, которая, если верить публикации Bloomberg, планируется со стороны Москвы, сколь перспективно, ну, хотя бы ожидание этих переговоров, если не в ближайшее время, то в ближайшие месяцы? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Хорошо, но я скажу вкратце, что Ушаков серьезный человек, с которым можно разговаривать. Нарышкин влиятельный человек. И это все-таки не клоун Мединский, который во главе российской делегации, конечно, означал бы, что Россия ни о чем серьезно говорить пока не собирается. Тут перспективы есть. Это все-таки фигура.
Георгий, спасибо. Политолог Георгий Чижов был с нами в прямом эфире. Ну, так, по сути, подводя промежуточные итоги первого дня работы конференции по безопасности в Мюнхене, где, конечно же, ожидания от продолжения мирных переговоров очень сильно подпитывались событиями, о которых мы вам подробно рассказывали на этой неделе, от разговоров Трампа с Путиным и Зеленским напрямую, ну, по отдельности, разумеется. И при этом наши зрители, подавляющее большинство наших зрителей, все-таки не верит в прогнозы издания Financial Times о том, что якобы мир достижим в течение ближайших месяцев, но конкретно обозначались сроки через инсайдерскую информацию об апреле и мае, об апреле Пасха, в мае 9 мая очень для Москвы такая ключевая, одна из ключевых дат, на которую много раз уже ссылались в качестве такой финишной в плане этого конфликта, этой войны. А о новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Мой коллега Артем Радыгин вас с ними ознакомит. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.